Небольшой дождь, днем малооблачно и плюс 12 градусов. Главные темы сегодняшней утренней программы «Время свободы». Главная тема наступающего дня. В Польше сегодня будут представлены первые официальные итоги расследования катастрофы президентского самолета под Смоленском. Россия и Украина начинают обсуждать подробности реализации договора о Черноморском флоте. В Краснодарском крае жители Туапсе протестуют против строительства промышленного предприятия в курортной зоне. Спорт. Обладателем хоккейного кубка Гагарина стал казанский Акбарс. А главная тема нашей программы этим утром – развитие ситуации в Киргизии после смены власти. Сегодня здесь будет объявлена амнистия для политических заключенных и начнется обсуждение проекта новой конституции. Вас, уважаемые слушатели «Свободы», мы хотим спросить, возможно ли, по вашему мнению, в России события, подобные произошедшим в Киргизии? Итак, центральная тема нашей сегодняшней программы – развитие ситуации в Киргизии после смены власти и свержения президента Курманбека Бакиева. Новые киргизские власти обвинили бывшего президента в массовом убийстве, лишили его статуса неприкосновенности и намерены требовать от Белоруссии его выдачи. Пойдет ли на этот шаг Минск? В самой Киргизии сегодня начинается обсуждение нового проекта Конституции, значительно сокращающий полномочия президента. Кроме этого, как ожидается, новыми властями страны будет издан декрет об амнистии заключенным, в том числе тем, кто попал в тюрьмы после так называемой революции тюльпанов 2005 года. А вас, уважаемые слушатели «Свободы», мы хотим этим утром спросить, возможно ли в России события, подобные произошедшим в Киргизии? Ждем ваших сообщений. Номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Пишите нам на электронную почту mail@radio-svoboda.ru и через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12 бесплатный для жителей всех регионов России. Возможно ли в России события, подобные произошедшим в Киргизии? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Оренбурга, с которыми побеседовала наш корреспондент Елена Стрельникова.
Вряд ли российские власти смогут допустить такие беспорядки, тем более в масштабах такой большой страны невозможно поднять народ на подобные действия.
Возможно. Жизнь такая тяжелая просто.
Все возможно. У нас век все возможно.
Вполне возможно. Но не согласие с тем, что как вообще поступают власти. Но я поддержал.
Мне кажется, возможно. Сейчас у нас в стране происходит расслоение общества на богатый класс и бедный класс. А золотой середины нет. Мне кажется, может быть всякое произойти. Сейчас много нищих людей, которые нуждаются. Мне кажется, есть вероятность того, что могут быть события такие, как Киргизия.
О, да. Нет, не думаю. Менталитет другой. Вполне.
Ну как, почему? Если такое дальше будет такая обстановка, то вполне.
Да думаю, нет.
Все спокойно на данный момент?
Думаю, да, более-менее спокойно.
По-моему, на сегодняшний момент нет, мне кажется. Ну, потому что наш народ, по-моему, слишком терпелив. То есть он еще не доведен до крайней степени отчаяния.
Да нет, наверное. Ну, у нас порядочный президент и вообще... Я думаю, что нет.
Я думаю, вряд ли. Поскольку у нас несколько другой культурный уровень, то я думаю, то, что происходит сейчас в Киргизии, это в принципе невозможно.
Конечно же, нет, никогда. Потому что наше президентское правление не допускает таких событий. Ибо наши любимые два президента никогда не позволят никакой новой силе вообще прийти к власти.
Я думаю, что вполне вероятно. Потому что если народ довести до состояния белого колени, то будет русский бунт.
Нет, я думаю, что невозможно в связи с тем, что у нас, во-первых, это полицейское государство, то есть сильная структура власти, которая не даст развиваться событиям по такому же сценарию, которые произошли в Киргизии. Во-вторых, у нас сильно разобщено общество. В-третьих, наверное, самое, может, главное, у нас нет харизматичного лидера.
Так, на вопрос, возможно ли в России события, подобные произошедшему в Киргизии, отвечали жители города Оренбурга.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Польше премьер-министр страны Дональд Туск представит первые официальные итоги расследования авиакатастрофы под Смоленском, в которой 10 апреля погибли президент страны Лех Качинский, его супруга и еще 94 человека. Оценки последствий этой трагедии в Польше с каждым днем вызывает все больше споров. Почему? Рассказывает из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Министр обороны Польши Богдан Клих может быть первой политической жертвой катастрофы под Смоленском, написала накануне газета «Польска The Times». Газета цитирует политиков парламентской оппозиции, которые считают, что министр обороны должен уйти в отставку. Министр Клих в соответствии с функцией, которую он выполняет в государстве, несет политическую ответственность за случившееся. Он должен был уйти в отставку сразу же после катастрофы, заявил газете Марек Виклинский, депутат парламента от партии «Союз левых демократов». В других средствах массовой информации появляются сообщения о том, что Богдан Клих руководит министерством не самым лучшим образом, что он отправил в отставку опытных военачальников, а летчикам, причем не только тем, которые обслуживают правительственные самолеты, не обеспечена возможность налетать нужное количество тренировочных часов. В свою очередь, однофамилец Богдана Клиха Эдмунд Клих, председатель Государственной комиссии по расследованию причин авиакатастроф, заявляет, что экспертов комиссии заставляют сотрудничать с военными прокурорами, хотя это независимый орган. Прокурор, который лишен доступа до оценок экспертов, не знает, о чем спрашивать. Он беспомощен. Я не хочу слышать о том, что кто бы то ни было мог отказать нашему прокурору в помощи, несмотря на то, каков статус этого эксперта.
Без взгляда на то, какой статус эксперта.
Заявил в ответ Богдан Клих. В свою очередь, ряд экспертов заявляют, что Польша поставила себя в трудное положение, поскольку с самого начала не нажимала на то, чтобы польские специалисты приняли более деятельное участие в следствии на российской территории. Представители правительства отвечают, это означало бы, что мы не доверяем российским партнерам. Эдмунд Клих же отмечает, что здесь все предельно ясно. Таковы положения соответствующих международных конвенций. Доклад, то есть, точнее, проект доклада по результатам следствия готовит российская сторона. Мы, согласно международным документам, имеем 60 дней на ответ. Между тем, сразу же после начала следствия генеральный прокурор Польши Анджей Серемет заявил, что содержание бортовых самописцев, так называемых черных ящиков, будет рассекречено так, чтобы каждый мог ознакомиться с тем, что происходило с президентским Ту-154 в момент катастрофы. Несколькими днями позже следователи говорили уже о том, что это будет сделано только после окончания следствия. Возможно, больше информации касательно хода расследования, его предварительных результатов и того, когда будет готов окончательный вариант доклада о результатах следствия, появится на сегодняшней пресс-конференции премьер-министра Польши Дональда Туска, посвященной этому вопросу. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Украины проводит проверку в связи с беспорядками в Верховной Раде во время ратификации договора по Черноморскому флоту. Временное правительство Киргизии обвиняет свергнутого президента Курманбека Бакиева в организации массовых убийств участников акций протеста в Бишкеке. На мировых фондовых рынках резко упали котировки акций и основных биржевых индексов в связи с неясными перспективами выхода Греции из финансового кризиса. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 6 копеек, евро 38 рублей 85 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра не пропустите на «Волнах свободы» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Как влияет отношение российского общества к делу ЮКОСа на тактику обвиняемых в хамовническом суде? Об этом разговор с адвокатом Еленой Лукьяновой и журналистом Зоей Светлой. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Москве состоится заседание профильной подкомиссии Российско-Украинской межгосударственной комиссии, на котором стороны начнут обсуждать детали дальнейшего пребывания российского флота в Крыму. Вчера, напомню, соглашение по Черноморскому флоту было ратифицировано парламентами двух стран, несмотря на протесты украинской оппозиции. Мы попросили прокомментировать последствия этого соглашения и оценить отношения России и Украины на новом этапе бывшего вице-премьера правительства Украины, а ныне директора Киевского центра экономической реформ Владимира Ланового. С ним побеседовал Андрей Шарый.
Вы считаете подписанта соглашения Виктора Януковича предателем интересов украинского народа, или он мудрый политик, который заключил важное для своей страны, для своего народа соглашение?
Я не думаю, что такие крайности дают правильное определение. Он уступил политически, он уступил с точки зрения некоторой суверенитета, но он провел некоторые действия, которые помогают улучшить экономическую ситуацию Украины. Если еще уже сказать, то договор очень плохой. Я думаю, никто бы его не подписал, если бы не было кризисное, очень плохое состояние.
В чем экономическая выгода этих соглашений для Украины, на ваш взгляд?
Снижается цена на газ. После подписания договора Тимошенко цена на газ повысилась в 2 раза в долларовом исчислении. Но поскольку гривна почти в 2 раза упала, курс гривны, то для внутренних потребителей цена на газ выросла в 4 раза. И это сделало невозможным оплачивать этот ресурс. У нас критическим стал валютный баланс, валюты не хватает, а это все платежи валютные за газ. И поэтому ситуация была крайне сложной. Дефицит бюджета в первые месяцы составил 50% расходов бюджета в этом году. Поэтому ситуация толкала правительство к подписанию соглашения, хотя договор несправедливый, неравный. Если бы, скажем, на 10 лет был договор по цене на газ, на 10 лет продлевается до 22 года, скажем, пребывание Черноморского флота, тогда можно было говорить. Вторая сторона, конечно, в 97 году плата за пребывание Черноморского флота была исчислена в очень маленькой сумме, поскольку подразумевалось, что без этого пункта не будет подписан широкомасштабный договор, всеохватывающий, в том числе связанный с устройством границ между двумя государствами, то есть мы как бы находились в очень сложном дипломатическом состоянии. Тогда это было как бы оправдано. Сегодня, через 13 лет, ту же стоимость аренды оставить, это, конечно, не входит ни в какие эквивалентные расчеты, и поэтому это нарушает экономические интересы. Временно мы выиграем в этом году, но, в принципе, договор неравноправный.
Вы в свое время были вице-премьером украинского правительства по экономической реформе. Если бы сейчас вы занимали этот пост, вы бы рекомендовали президенту подписать такие договоры?
Нет, я бы не подписал. Есть другие пути. Вообще-то правительство пошло по ложному пути, оно продолжает политику Тимошенко, когда внутренние расходы чиновников, аппарата, государства множатся, кредитует эти расходы собственная экономика и международные финансы. В результате становится государство должником, и я бы сказал, это безвозвратный должник. Такое накопление долгов, которое происходит и при новом правительстве, оно такими же темпами, может, даже больше возрастает, это путь в никуда. С точки зрения пребывания Черноморского флота, надо было, конечно, выдвигать умеренные, так сказать, позиции, сглаживать ситуацию. Но нельзя допускать такого плеча в этом договоре. То есть нам предлагают цену на газ текущего порядка, это может быть на этот год цена, а договор по пребыванию Черноморского флота – это 25-летнее плечо.
О российско-украинском договоре по Черноморскому флоту говорил эксперт и директор Киевского центра экономических реформ Владимир Луновой. С ним беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о российских новостях. В Москве объявлено о создании нового профсоюзного объединения, которое должно стать альтернативой Федерации независимых профсоюзов России. На сегодняшний день решение о слиянии приняли 20 профсоюзных организаций, число участников которых около 7 миллионов человек. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Координационный совет председателей профсоюзов рассматривает новое объединение в качестве необходимой меры для более эффективной защиты прав трудящихся. В период экономического кризиса многие предложения, которые высказывались отдельными профсоюзами, оставались без внимания ФНПР. Работники не могли получить полную защиту своих законных трудовых прав. Имели место случаи массовых увольнений, задержек и сокращений зарплаты и других нарушений Трудового кодекса. Из-за раздробленности профсоюзов администрации предприятий отказывались от диалога с ними. Также большое разочарование у многих работников вызвала политика руководителей ФНПР, которые по собственной инициативе монополизировали право представлять интересы всех трудящихся страны. Новое профобъединение будет добиваться нового порядка формирования трехсторонней комиссии, изменения трудового законодательства с целью упрощения порядка заключения коллективных трудовых договоров и процедур забастовок, особого статуса защиты лидеров профсоюзов. У микрофона председатель Координационного совета председателей профсоюзов, председатель соцпрофа Сергей Вострецов.
Нам практически удалось со всеми министерствами и ведомствами, с органами исполнительной власти наладить контакт. Удалось наладить контакт с Государственной Думой, с Общественной Палатой. И сегодня мы решили объединяться на абсолютно новой площадке. Наши двери открыты. Помимо огромной собственности, ФНПР унаследовала себе и огромное количество членов. Чтобы не заблуждаться, все опросы в ЦИОМ показывают, что население, которое трудится, 5-7% знают о профсоюзах. Профсоюзники должны занять более активную позицию с точки зрения и справедливого распределения прибыли. Потому что все кричат про кризис. При этом журнал Forbes показывает, что количество миллионеров, миллиардеров в России удваивается. Но при этом, когда люди требуют хотя бы индексации зарплат, сплошь и рядом проблемы эти стоят. Говорят, что ребята, как не стыдно, в период кризиса требовать какие-то повышения заработных плат.
Удастся ли новому профобъединению занять подобающую нишу в профдвижении и реализовать заявленные позиции? Мнение секретаря Федерации независимых профсоюзов России, главного редактора Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александра Шершукова.
Сага об объединении
объединении тех профобъединений, не относящихся к ФНПР под эгидой соцпрофа, продолжается уже достаточно давно. С пока что минимальным успехом. В России существует три национальных профцентра, а именно Федерация независимых профсоюзов России, Конфедерация труда России и Всероссийская конфедерация труда, которые признаны на международном уровне. Соцпроф никоим образом к числу данных профцентров, признанных международным профсоюзным движением, не относился и не относится. Что же касается перспектив тех групп, которые объединяются под эгидой соцпрофа, существенная часть из них представляет из себя даже не профсоюзы, а скорее гильдии. К таковым относятся Федерация профсоюзов авиадиспетчеров, Российский профсоюз Докер. Эти профсоюзы объединяют достаточно узкие специальности авиадиспетчеров, соответственно, и докеров. Особых перспектив данное профобъединение иметь не будет. Это же касается и заявленных целей.
В России создается новое альтернативное ФНПР профобъединение. Сумеет ли оно быть, а не казаться? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Наши коллеги попытались выяснить, действительно ли президент США Барак Обама не приедет на празднование 9 мая в Москву, и если да, то с чем может быть связано такое решение?
Сенаторы призывают руководство крупнейшей финансовой фирмы к ответу. Поедет ли Барак Обама на празднование Дня Победы в Москву? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За судебный процесс над циничными мошенниками, пересыпанный лексикой, неприемлемой в приличном обществе, можно было порой принять слушание в стенах Верхней Палаты Конгресса, где за столом ответчиков сидели несколько руководителей престижнейшей финансовой институции инвестиционного банка Goldman Sachs. Во вторник формальной целью слушаний было выяснение обстоятельств, ставших причиной финансового коллапса 2008 года. Неформальной целью, но вполне очевидной глазу специалистов, доказательство того, что мошенничество, попрание интересов клиентов – один из естественных инстинктов финансистов, который необходимо укротить государственным регулированием Уолл-стрит. И у сенаторов, собравших пухлое досье в результате расследования деятельности Goldman Sachs, оказалось немало впечатляющих аргументов. Например, они раскопали электронное письмо, в котором глава отдела Goldman Sachs использовал несколько более грубый термин, чем «зловоние», для описания облигаций, выпущенных инвестиционным банком и обеспеченных недвижимостью. Облигации фирмы Timberwolf вскоре потеряли стоимость. Потери инвесторов – около 800 миллионов долларов. Председатель Сенатского комитета по расследованиям Карл Левин не постеснялся употребить этот термин несколько раз во время слушаний. Эта сделка Timberwolf так зловонна, пишут они друг другу, а потом продают эти зловонные контракты. Если бы вы сообщили клиентам, что это зловонные активы, разве они стали бы их покупать? Вас совсем не волнует то, что вы продавали зловоние? Один из директоров Goldman Sachs попытался разъяснить, что специфика Уолл-стрит такова, что на всякое зловоние находится покупатель, если оно предлагается по приемлемой цене. И этот принцип работал вплоть до кризиса 2008 года. Впрочем, шокирующая в устах ведущего законодателя лексика, скорее всего, неизбежна, когда обвинения против Goldman Sachs выглядят сомнительными, по крайней мере, в рамках юридических форм, но законодателям необходима поддержка американцев для проведения реформы финансовой системы. Прелесть ситуации заключается в том, что обе стороны правы, говорит финансовый журналист Уилл Кохан. Сенаторы, обвиняющие Goldman Sachs в том, что фирма делала деньги, продавая инвесторам заведомо сомнительные активы, предъявляют обоснованные этические претензии. Goldman Sachs, доказывающий, что их сотрудники не нарушили законов, по-видимому, прав с легальной точки зрения. От исхода этих слушаний может зависеть успех попытки реформы финансовой системы, законопроект, который будет рассматриваться в ближайшие дни. Во вторник представитель президента России объявил о том, что президент США не приедет в Москву на празднование 9 мая. Американские источники пока не подтверждают эту информацию. Алан Давыдов попросил прояснить ситуацию американских наблюдателей.
Действительно ли Барак Обама не примет участие в торжествах 9 мая в Москве? Пресс-служба Белого дома не ответила на официальный запрос Радио Свобода. Но если, согласно информации из Кремля, Обама действительно не воспользовался приглашением Дмитрия Медведева, то что может стоять за этим его решением? Этот вопрос я задал двум американским экспертам. Политолог Пол Сондерс, исполнительный директор Центра Никсона в Вашингтоне, называет две вероятные причины. Во-первых, у президента очень плотная внутриполитическая работа. рабочая программа. Сверхприоритетная для администрации финансовая реформа сейчас обсуждается в Конгрессе, и президент, вероятно, считает, что должен оставаться в стране. Во-вторых, я не исключаю визита российского президента Дмитрия Медведева в США в ближайшие месяцы, поскольку оба лидера уже встречались на позапрошлой неделе на Вашингтонском ядерном саммите. Белый дом, скорее всего, счел излишним еще один визит Обамы в Москву. Джулиан Зелицер, профессор Принстонского университета, отчасти согласен с этой версией. Администрация Обамы сразу после подписания нового договора СНВ, скорее всего, дает России понять, что будет держать некоторую дистанцию от ее руководства и сохранит жесткую позицию, обозначенную в ходе выработки договора. Хотя я согласен с коллегой Сондерсом в том, что у Белого дома скопилось много внутренних проблем, таких как финансовая реформа. Обама, видимо, учел критику в его адрес прошлой осенью, когда в разгар дебатов по реформе здравоохранения он поехал в Европу отстаивать почти безнадежную кандидатуру города Чикаго на роль столицы Олимпиады 2016 года. Допускаете ли вы связь вероятного отказа Обамы поехать в Москву с недавней просьбой сенатора Бенджамина Кардина не пускать в США 60 сотрудников российских правоохранительных органов, предположительно причастных к гибели адвоката Сергея Магнитского? Снова вопрос Полу Сондерсу из Никсоновского центра. Это маловероятно. Попытки увязать дело Магнитского, а также дело Ходорковского с проблемой американо-российских отношений предпринимались и ранее. Но администрация Обамы все же более склонна рассматривать эти отношения через призму контроля над вооружениями и ядерной программы Ирана, в отличие от предыдущей администрации.
Такова реакция американских наблюдателей на известие о том, что Барак Обама, возможно, не приедет на празднование Дня Победы в Москву. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире будет радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, и вот некоторые из тем очередного выпуска. В Москве издана новая книга философа Владимира Ильина «Мировой рынок русского искусства глазами журналиста и коллекционера». Выставка «Игона Шиле» в чешском Крумлове к 120-летию со дня рождения художника. Ну и, конечно, как всегда, культурная панорама и музыкальные записи. А через несколько минут после краткой сводки новостей во второй половине часа утреннего выпуска программы «Время свободы» мы прежде всего перейдем к центральной теме нашего утреннего эфира – развитию событий в Киргизии. Напомню вам, уважаемые слушатели, мы сегодня задаем вопрос, возможно ли в России события, подобные тем, что произошли в Киргизии. И вот несколько ответов с сайта. Это радио «Свобода», www.svobodanews.ru, где также можно оставлять свои комментарии по этой теме. Михаил пишет: «К сожалению, я думаю, что, возможно, Путин со своей командой будет всеми силами цепляться за власть. Дело даже не в том, что он хочет продолжать оставаться у власти, а дело в том, что он не может оставить власть, так как сразу после его ухода встанет вопрос о его злоупотреблениях. Но терпение народа, увы, не безгранично». Что ж, звоните в прямой эфир. Прямо сейчас можно уже звонить. Ваши звонки мы выведем в эфир через несколько минут. Напомню, телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, а кроме этого, в следующей половине часа вас ждут новости экономики. Российский «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни», на треть контролируемая государством, партнеры в проекте строительства «Южного потока», который планируется проложить из России по дну Черного моря в Болгарию и далее по двум маршрутам, передадут по 10% своего участия в морской части проекта французской государственной компании «Электрисите де Франс». Ну и завершит этот час утреннего эфира, прямой эфир с нашим спортивным обозревателем Алексеем Кузнецовым, мы расскажем о вчерашнем финале хоккейного кубка «Гагарин», обладателем которого стал казанский «Акбарс». Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. О главных новостях коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии в ночь на среду неизвестные напали на сотрудников дорожно-патрульной службы. Один милиционер погиб, еще один ранен. Прокуратура Украины проводит проверку в связи с беспорядками в Верховной Раде во время ратификации договора по Черноморскому флоту. В Пакистане в среду утром в результате атаки смертника в городе Пешавар погибли 4 полицейских, по меньшей мере 11 человек ранены. Временное правительство Киргизии обвиняет свергнутого президента Курманбека Бакиева в организации массовых убийств участников акции протеста в Бишкеке. В Багдаде этой ночью в результате минометного обстрела погибли 2 иракских солдат, 14 человек получили ранения. Обстрелу подвергся пост сил безопасности в шиитском районе на севере иракской столицы. Авиалайнер компании «Дельта», следовавший из Парижа в Атланту, во вторник вечером был вынужден совершить незапланированную посадку после того, как один из пассажиров сообщил, что в багаже у него спрятана взрывчатка. Борт произвел посадку в штате Мэйн, пассажир задержан полицией. Президент Франции Николя Саркози начинает в среду трехдневный визит в Китай. Запланированы его переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао. В центре внимания будут вопросы экономического сотрудничества и ядерная программа Ирана. Министр обороны США Роберт Гейтс доволен разработанными его ведомством планами противодействия возможной ядерной угрозе со стороны Ирана. Об этом Гейтс заявил во вторник после переговоров в Вашингтоне с министром обороны Израиля Эхудом Бараком. Китай объявил об отмене запрета на въезд в страну для больных СПИДом или ВИЧ-инфицированных иностранцев. На мировых фондовых рынках резко упали котировки акций основных биржевых индексов в связи с неясными перспективами выхода Греции из финансового кризиса.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Возможно ли в России события, подобные произошедшим в Киргизии? Вашим мнением вы можете поделиться прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но прежде о последних новостях из Бишкека. Сегодня в Киргизии, как ожидается, начнется обсуждение проекта новой конституции страны, а также будет издан указ об амнистии. Я побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в киргизской столице Надеждой Толкуновой. Надежда, кто попадет под амнистию? Будут ли в числе амнистированных те, кто оказался в тюрьмах после прошлой революции 2005 года?
Конечно. Основная цель амнистии, как заявил член Временного правительства Азимбек Бекназаров, это освободить из-под стражи политических заключенных, которые были осуждены по политическим мотивам и подвергались преследованиям, гонениям. Это те демонстранты, сторонники оппозиции, которые были арестованы во время акций протеста оппозиционеров. Также под амнистию попадут так называемые участники нокатских событий. Это те, которые были арестованы, несколько десятков, их около сотни мусульман, которые были арестованы в нокатском районе на юге республики во время мусульманского праздника Курманайт 1 октября, и которых обвинили в религиозном экстремизме и членстве в запрещенной партии Хизбут-Тахрир.
Какие обоснования для амнистии приводят новые власти Киргизии?
Ну, они заявляют, что прежняя власть, она преследовала лидеров оппозиции и их сторонников и пыталась таким образом, репрессивным путем, по примеру Ислама Каримова, посадить всех сторонников оппозиции в тюрьмы для устрашения. И также во избежание повторений событий в Узбекистане стали очень жестко преследоваться мусульмане, и их обвиняли в религиозном экстремизме и членстве Хизбут-Тахрир, хотя там есть и подростки, и женщины, они все подпадали под эти гонения, и таких человек сейчас в тюрьмах около сотни.
Сегодня в Киргизии начинается обсуждение проекта новой конституции. Что уже известно о нем? Действительно ли этот документ предусматривает существенное урезание президентских полномочий?
Ну, хотя декларировал, что президент станет английской королевой, на самом деле у президента остается достаточно много полномочий, довольно серьезных. Президент может отправлять в отставку правительство, и президент может принимать решения о назначении премьера и членов кабинета, и также он остается главнокомандующим, он объявляет выборы, распуск парламента. Довольно много полномочий сохраняет президент, и эксперты говорят, что это нельзя назвать парламентской формой правления.
Ну и напоследок традиционный вопрос. Какова ситуация сейчас в Киргизии на севере и на юге страны?
Сейчас вот такое, можно сказать, относительное затишье, потому что Джалалабадская область, она остается очагом напряжения. Это единственная область, куда так и не осмелились поехать лидеры временного правительства. Они прямо говорят, что опасаются за свои жизни. И, в частности, зампред временного правительства Алмазбек Атамбаев, он заявил журналистам, что за головы членов временного правительства назначены очень высокие суммы сторонниками оппозиции, которые сконцентрировались именно в Джалалабадской области. Вот. И там, можно сказать, относительное затишье, потому что после последних заявлений Курманбека Бакиева о том, что он остается президентом. Председатель спецслужб Кенежбек Бишбаев, он заявил по национальному телевидению, что тем самым он дал серьезный сигнал своим сторонникам готовиться к так называемой контрреволюции, которая назначена на 17 мая.
Из Бишкека передавала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова. Ну а сейчас давайте послушаем ваше мнение, уважаемые слушатели. Как вы считаете, возможно ли в России события, подобные произошедшим в Киргизии? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Игорь из Краснодара нам дозвонился. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро. Вы знаете, у нас такая ситуация вполне возможна. Поэтому ни в коем случае нельзя либеральную икону Ходорковского выпускать из зоны. Спасибо.
Спасибо, Игорь. Мнение наших слушателей, которые присылают нам сообщения на пейджер, на электронную почту, разделились примерно поровну. Вот, например, что пишет Тимофей. «Не думаю, что народ будет долго терпеть власть тандема, гнобившего народ и пестующего размножающийся олигархат. Наверное, примитивный киргизский вариант революции в России невозможен, а вот цивилизованный метод пинка под зад захватчиком народного добра вполне реален. Возможен. Именно в безнадежно тонущих обществах и случаются подобные события», считает Александр из Сызрани. «К сожалению, нет, потому что тиран Путин имеет моральную и материальную поддержку западных лидеров», пишет нам Вячеслав из Нижнего Тагила. Давайте послушаем еще один звонок из Брянской области. Анатолий нам дозвонился. Доброе утро, Анатолий.
Доброе утро всем. Ну, я бы сказал, пока нет. Ведь если хорошо посмотреть по истории, откуда у России начинались революции, то возьмем более крупные города, миллионники, такие как Москва и Санкт-Петербург. Если взять ту же самую Москву и сравнить с регионами, по той же самой безработице, заработной плате, то заработная плата там намного выше, и безработица практически отсутствует. Все социальные льготы, даже социальные льготы намного выше. И нынешний кремлевский режим это прекрасно знает и старается любыми путями сохранить в таком составе. А региона он не боится, и революцию ждать не приходится. Вот пока такая тенденция будет сохраняться в городах-миллионниках, рассчитывать на нечто подобное в Киргизии не приходится. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий. Давайте послушаем еще один звонок. Татьяна из Подмосковья. Здравствуйте, вы в эфире. Скажите, пожалуйста, Татьяна, вы опасаетесь чего-то подобного тому, что происходило в Киргизии?
Мне почему-то кажется, что вот в течение этих двух лет, вот будущих, власть постепенно будет терять свои, как это называется, полномочия. То есть обнажаться будет моральность существующей власти настолько, что, в общем-то, она сама выпадет, как говорится, из рук. Каким образом происходить это будет, я не знаю. Но мне кажется, в течение двух лет это произойдет. И мне кажется, что не будет такого резкого варианта, как в Киргизии. Не знаю почему, может быть, такой народ у нас очень терпеливый. Но во всяком случае, вот просто настолько уже все подходит к своему завершающему финалу, финишу, что власть, наверное, выпадет. Но каким образом, я не знаю, откровенно говоря.
Спасибо, Татьяна. Давайте послушаем еще одно мнение. Олег из Владикавказа у нас на связи. Олег, здравствуйте. Да или нет? Возможно ли в России события, подобные произошедшим в Киргизии? И почему?
Конечно, возможно. Вот эта власть бессовестная. Если так будет жрать народ, живем. Рано или поздно нищие все поднимутся, понимаете? Понимаете? Опять будет движение красных, типа Чапаев там и так далее. Все нищие соберутся и разорвут этих негодяев на части.
Спасибо. Спасибо, Олег. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечают сегодня на вопрос, возможно ли в России события, подобные произошедшим в Киргизии. К обсуждению ситуации в Киргизии мы вернемся в следующем части нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Российский «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни», на треть контролируемая государством, партнеры в проекте строительства газопровода «Южный поток», который планируется проложить из России по дну Черного моря в Болгарию и далее по двум маршрутам в Центральную и Южную Европу, передадут по 10% своего участия в морской части проекта французской государственной энергетической компании «Электрисите де Франс». Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин. Ранее предполагалось, что «Электрисите де Франс» получит в этом проекте не 20, а 10% участия за счет доли итальянской компании. Зарплата – емкость российской экономики, то есть отношение суммарной номинальной зарплаты к общему объему ВВП, в 2009 году достигла 40%, превысив совокупный показатель стран Европейского Союза, составляющий 39,3%. Такие данные представила российская аудиторско-консалтинговая компания ФБК. Зарплатоемкость ВВП России стремительно и неоправданно нарастала в последние годы, отмечают аналитики компании. Если в 2000 году этот показатель составлял 23,6%, то в 2008 году уже 35,2%. По словам руководителя департамента компании ФБК Игоря Николаева, зарплатоемкость общего объема экономики России превышает показатели таких европейских стран, как Бельгия, Норвегия и Италия. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении на одну ступень суверенного кредитного рейтинга Греции, который оказывается теперь, по версии этого агентства, вне инвестиционной категории. В четверг на прошлой неделе Евростат сообщил, что дефицит бюджета Греции в 2009 году составил 13,6% ВВП, а не 12,7%, как предполагалось ранее на основании данных, представленных правительством страны. В тот же день международное рейтинговое агентство Moody's объявило о новом снижении своего кредитного рейтинга Греции, после чего запрашиваемые рынком процентные ставки по греческим гособлигациям взлетели до максимума за последние 12 лет. И на следующий день премьер-министр Греции заявил, что его страна официально обратится за финансовой помощью к Европейскому Союзу и Международному валютному фонду. Ее общий объем оценивается пока в 45 миллиардов евро.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 6 копеек, евро 38 рублей 85 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии в ночь на среду неизвестные напали на сотрудников дорожно-патрульной службы. Один милиционер погиб, еще один ранен. Прокуратура Украины проводит проверку в связи с беспорядками в Верховной Раде во время ратификации договора по Черноморскому флоту. В Пакистане в среду утром в результате атаки смертника в городе Пешавар погибли 5 полицейских, по меньшей мере 11 человек ранены. Временное правительство Киргизии обвиняет свергнутого президента Курманбека Бакиева в организации массовых убийств участников акций протеста в Бишкеке. В Багдаде этой ночью в результате минометного обстрела погибли 2 иракских солдат, 14 человек получили ранения. На мировых фондовых рынках резко упали котировки акций и основных биржевых индексов в связи с неясными перспективами выхода Греции из финансового кризиса. Президент Франции Николя Саркози начинает сегодня 3-дневный визит в Китай. Китай объявил об отмене запрета на въезд в страну для больных СПИДом или ВИЧ-инфицированных иностранцев. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Продолжим его вместе с нашим обозревателем Надеждой Перцевой, которая готова рассказать о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Вовсю, конечно, обсуждается вчерашняя ратификация российско-украинского договора о Черноморском флоте, вернее, то, как это происходило в Верховной Раде Украины.
Безусловно, и в этом смысле сегодняшние газеты просто дали себе волю насладиться комментариями и этой темой. «Рада мечет яйца. Новое известие». «Радный подвиг». Газета «Коммерсант». «Газ по-флотски». Газета «Ведомости». «В Верховной Раде дрались и ругались не по-русски», отмечает независимая газета. «Синхронное плавание», газета «Известия». Российская газета и новая газета вместе как бы обратили внимание на то, что это было похоже на оборону Севастополя. Новая газета еще подчеркнула, что как яйца и дымовые шашки не помогли украинской оппозиции сорвать ратификацию соглашения по Черноморскому флоту. А также российская газета в центральной публикации под заголовком «Базовые ценности» все-таки подробно рассказывает, как парламент России и Украины ратифицировал соглашение по Черноморскому флоту. И, наконец, газета «Время новостей». У нее сегодня на первой полосе сразу две темы по поводу Украины. Центральная публикация заглавлена «Договор прошел яйцефикацию», а вторая публикация по поводу однодневного визита Путина в Киев озаглавлена «Я на эти деньги съел бы и Януковича». Газета отмечает, что ночью в Киеве у Владимира Путина проснулся аппетит. Ну а теперь к другим темам. Первополосные, или так скажем, главная тема новой газеты. Подробный дневник блокадницы Ангелины Ефремовны Крупновой-Шамовой, который был найден в Санкт-Петербурге на городской свалке. Этот уникальный документ впервые публикует сегодня новая газета в рубрике «Главная тема». Заглавлена это «Милетта умерла в час ночи, а в 6 утра радио известило норму на хлеб». Прибавили дневник блокадницы. Газета «Независимая» открывает сегодня первую полосу публикации под заголовком «Стилистические разногласия пока не разногласия». Пишет газета о том, что президент Дмитрий Медведев вновь заявил о своем намерении баллотироваться на пост главы государства в 2012 году. Он даже вроде бы как не исключил такой возможности, что на выборы пойдет вместе с премьером Владимиром Путиным. Правда, тут же оговорился, что этот вопрос с ним пока не обсуждал. Консультации еще предстоят, и эксперты независимой газеты уверены, что российский лидер пошутил. По их мнению, одновременно на выборы Медведев с Путиным не выдвинуться. Это обстоятельство раскололо бы российские элиты. Газета «Ведомости». Одна из центральных публикаций на первой полосе. Заголовок «Взятки мелки» или «мелки». Тех, кто дает взятки в России, называют чаще, чем тех, кто берет, обнаружил генеральный прокурор Юрий Чайка. А еще одна тема, связанная с Украиной. Сегодня «Коммерсант». Центральные публикации, газета «Ведомости» пишут об этом. Посредническая миссия, и Россия хочет все и сразу. Как и предполагал «Коммерсант», в газовых отношениях России и Украины вновь может появиться посредник. На этом настаивает Москва в проекте нового межправительственного соглашения по сотрудничеству двух стран в энергетике. В исключенном год назад из схемы поставок украинскую сторону представлял частный предприниматель Дмитрий Фиртаж, да? Теперь речь идет о дочке «Газпрома» и государственной компании «Нефтогаз Украины», о руководстве которого уже появились выходцы из структур господина Фирташа. Впрочем, Киев пока не принял проект соглашения и собирается вести переговоры по каждому пункту, пишет газета «Коммерсант».
Спасибо. О самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах рассказала наш обозреватель Надежда Перцева. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Репортажи корреспондентов «Свободы» о жизни российских городов. Жители курортного города Туапсе в Краснодарском крае написали письмо президенту России с требованием не допустить запуска терминала по перегрузке химических удобрений. Предприятие построено в черте города в непосредственной близости от жилых домов и уже стало причиной чрезвычайного происшествия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Туапсе Яна Сахарова.
Месяц назад на Туапсинском балкерном терминале, построенном для перевалки минеральных удобрений, начались тестовые работы. Разговоры об этом в городе не стихают до сих пор. Дело в том, что погрузка химикатов на судно велась в сильный ветер, из-за чего сыпучие удобрения разлетались по воздуху. Туапсинский балкерный терминал минерально-технической компании «Еврохим» расположен в самом центре прибрежного города с выделением санитарно-защитной зоны в 100 метров. Именно на таком расстоянии от перевалочного пункта располагается продовольственная торгово-закупочная база и хлебокомбинат. Чуть дальше 100 метров – жилые дома, детские сады и школы. Терминал граничит с городской набережной, за которой спортивный стадион, где тренируются дети, рассказывает житель Туапсе Евгений Осипов.
Вообще, какой-либо терминал, будь это удобрение, будь это нефть или что-то иное, на курортном побережье, для чего? Существует такой порт с перевалом удобрений, порт Кавказ на Азове. Зачем еще строить эти порты? Ну, расширяйте там. Ну, а потом, это же угроза экологии. Зачем этот порт городу?
Этот вопрос волнует многих туапсинцев. Доказательство тому – активное обсуждение в блогах. Под открытым письмом президенту подписались более 11 тысяч человек, а 16 мая общественная организация «Чистый город» планирует провести в Туапсе митинг, рассказывает руководитель организации Елизавета Торговкина.
Люди до сих пор обеспокоены тем, что произошло. Требуют митинга, разбрасывают листовки всевозможные, потому что народ настолько обозлен, что уже весь город гудит. Тут нет равнодушных. 11 тысяч подписей ушло в Москву, в Государственную Думу. Это буквально за одну неделю собрано столько. Еще по городу собирают очень много подписей за то, чтобы закрыли Еврохим.
Проблемой города уже заинтересовалась экологическая вахта по Северному Кавказу. Они направили письмо в транспортную прокуратуру Туапсе, говорит представитель экологической вахты Дмитрий Шевченко.
Очень сильный запах аммиака чувствовался. У многих похожие симптомы, то есть это отек слизистых, какие-то высыпания на коже. Прокуратура запрашивала данные о пострадавших в местных больницах и поликлиниках. И везде больницы ответили, что никто с отравлениями к ним не обращался. По нашим данным, это все немного не соответствует действительности. Все-таки люди обращались, но медицина у нас дело такое. Обращаешься с одним, а пишут тебе документы совсем другое. А поскольку сейчас нет каких-то таких документальных подтверждений того, что люди были отравлены, достаточно сложно сейчас как-то доказывать, что компания «Еврохим» была виновницей массовых отравлений в городе Туапсе.
В результате прокурорской проверки в отношении технического директора и инженера-эколога балкерного терминала все-таки возбудили дела, но об административных правонарушениях. Прокуратурой вынесено решение об устранении всех нарушений. Также в суд Туапсе направлен иск о признании действий терминала незаконными и приостановлении погрузоразгрузочных работ до введения объекта в эксплуатацию. Однако и такое решение жителей города не устраивает.
Я не верю, что бывает такая технология, когда там не может быть какого-то выброса, не может быть ЧП. ЧП может быть всегда, а это уже угроза экологии города. Даже совхозы, там колхозы, которые были расположены на Черноморском побережье, они имели химсклады. Эти химсклады были вынесены далеко за села, за поселки, за города. Так это химсклады, на которых нет таких объемов погрузки, как на корабль, скажем, сотнями тонн. Просто это ужасает. Вообще, кто разрешил это построить, этот терминал в такой близости от жилых домов? Это просто ненормально.
Как заявил на совещании в местной администрации представитель Еврохима Владимир Торин, у компании нет намерений наживаться на здоровье людей. И то, что произошло в Туапсе, иначе как досадным инцидентом не назовешь. Горожане в своем письме президенту утверждают, что введение химического терминала в действие повлечет за собой явную угрозу экологии всего региона и, как следствие, отток туристов с курортов Краснодарского края. Яна Сахарова для Радио Свобода, Туапсе.
В завершении этого часа утренней программы «Время свободы» поговорим о спорте. Самое интересное событие вчерашнего вечера – финал хоккейного кубка «Гагарина». Его обладателем второй раз подряд стал казанский «Акбарс». Сейчас на прямой связи с нашей студией спортивный обозреватель «Свобода» Алексей Кузнецов. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Макс.
Какие ваши ощущения от вчерашнего финального 7-го матча в серии, вообще от всей этой серии? Чего не хватило хоккейному клубу МВД из подмосковной Балашихи, чтобы сотворить сенсацию?
Ну, во-первых, надо сказать, что, безусловно, хоккей был очень интересный во всей серии, а не только в последнем матче. Даже, скажем, в последнем матче он был, может быть, не настолько интересным, потому что чувствовалась некоторая обреченность хоккейного клуба МВД. Я бы сказал, что, конечно, сенсация могла случиться, и она случилась хотя бы самим фактом появления хоккейного клуба МВД в финале. В сущности, в команде нет ни одного игрока, которого можно было бы назвать звездой, если, конечно, не считать вратаря Майкла Гарнета, американского хоккеиста, который уже сейчас имеет предложение как минимум от 3 клубов континентальной хоккейной лиги. И вот именно Гарнет и стал, я считаю, творцом этой сенсации. Но, опять же, если не считать 2 последних матчей, игру номер 6 в Казани МВД проиграл со счетом 1-7 и дома решающий матч поражение 0-2, причем в одной, как минимум, шайбе, безусловно, вина Гарнета. Но нельзя же, в конце концов, вратарю вытаскивать на своих плечах матчи все время, постоянно, и вот в каждом матче. А сама серия была очень яркой. После того, как 2-0 повел в 2 первых матчах, победив Акбарс, многие посчитали, что уже серия сыграна, и, конечно, хоккейный клуб МВД по классу гораздо ниже Акбарса. Но, тем не менее, оказалось, что затем хоккейный клуб МВД выиграл 2 встречи в Казани, 1 дома, и перед 6 матчем оказался в 1 победе от Кубка Гагарина. Но, в общем, чудо не случилось, конечно, хоккейный клуб МВД слабее по классу, чем Акбарс. И, тем не менее, показал хоккейный клуб МВД достойную игру, сражался, бился до конца. Я думаю, этот сезон, безусловно, пойдет в заслугу тренеру и игрокам хоккейного клуба МВД. Олег Знарук, главный тренер хоккея МВД, и он же главный тренер сборной Латвии, показал себя вполне серьезным специалистом, может быть, еще недостаточно опытным, но, с другой стороны, ну а какой же опыт? Опыт приходит именно с годами на играх в Олимпиаде и на играх финала Кубка Гагарина.
Алексей, как можете оценить весь плей-офф, весь Кубок Гагарина? Он был интереснее, чем в прошлом году?
В чем-то да, он был, конечно, интереснее, хотя отсутствие в составе Акбарса таких игроков сборной России, как Зарипов и Морозов, конечно, сказалось на качестве игры. Думаю, что будь они в составе, Акбарса сыграл бы более уверенно в финальной серии и, наверное, победил бы досрочно. А с другой стороны, в Акбарсе вдруг неожиданно оказалась очень сильная финская, так сказать, фракция. Вратарь Вехонен, безусловный герой всей серии, и очень хорошо сыгравший Хювенен, Имманен, Капанен. Это замечательная финская такая, как я говорю, фракция. Она показала себя с лучшей стороны. Больше никто, пожалуй, не выделялся в составе Акбарса, но клуб провел очень уверенно всю серию, очень уверенно играл со всеми своими соперниками. Ну, а вылет из первой части таких клубов, как «Динамо», например, это говорит о многом, в частности, о проблемах «Динамо». Недаром сейчас говорят о том, что «Динамо» может быть слито с хоккейным клубом МВД, хотя министр МВД Нургалиев вчера не подтвердил эту информацию. Думаю, что перемен последует еще довольно много. Ну, а главный решающий фактор – это, конечно, работа Зенцова Бельвединова в трене главного тренера Акбарса. Все-таки 5 лет с последних 4 в финале был Акбарс и 3 завоевывал главный трофей российского чемпионата. Думаю, это говорит о тренере, безусловно, высочайшего, если не сказать, мирового уровня.
Спасибо, Алексей Кузнецов, о финальном матче Кубка Гагарина. Оставайтесь на волнах свободы. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный.